Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем мы с вами услышим интервью с Георгием Леонидовичем, я расскажу вам немного о хоре Свято-Данилова монастыря. Первые упоминания о нем содержатся еще в летописях, а вот уже в конце 19-го, середине 20-го веков свои отзывы и статьи о хоре публиковали выдающиеся деятели русской хоровой культуры, такие как Павел Чесноков, Дмитрий Аллиманов и Александр Костальский. После революции, когда многие монастыри и храмы были закрыты, наместник монастыря и ректор Московской духовной академии владыка Феодор Поздеевский пригласил в Данилов монастырь известных певчих из разных хоров. Так был собран золотой состав праздничного хора, который, несмотря на очень сложное для страны время, переживал свой рассвет. Коллектив принимал участие в богослужениях вплоть до 1930 года и из закрытия монастыря был расформирован. Возрождение праздничного хора осуществилось в 1989 году под руководством замечательного регента, игумена Товия Глазырина. Он придал коллективу особый статус, пригласив в него профессиональных певцов, как это было в дореволюционных традициях Данилова монастыря. Первый успех не заставил себя долго ждать. В 1991 году хор был удостоен гран-при на международном конкурсе церковной музыки в Будапеште. Впоследствии коллектив не раз выступал на международных фестивалях духовной музыки, где становился лауреатом. В 1994 году художественным руководителем и бессменным главным регентом праздничного хора Данилова монастыря становится выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Георгий Сафонов. Георгий Сафонов родился 3 июля 1964 года в Белоруссии, в городе Минске. В 7 лет поступил в музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории, а продолжил обучение музыке в Российской академии музыки имени Гнесиных. Также он успел поработать художественным руководителем хора Детского дома культуры и хормейстером в камерном хоре «Виват». Является лауреатом первого всероссийского конкурса дирижеров. С 1989 года был приглашен певчим на клирос в Московский Новодевичий монастырь, где начал обучаться регентскому делу. С 1991 года начал певческую карьеру в Даниловом Ставропигиальном мужском монастыре. Через 4 года стал регентом праздничного патриаршего хора Свято-Данилова монастыря. Совсем недавно праздничный хор Свято-Данилова мужского монастыря приезжал в город Екатеринбург с гастролями. Перед концертом мне удалось пообщаться с Георгием Леонидовичем. Запись этого интервью я и предлагаю вашему вниманию.
Георгий, добрый день.
Добрый день.
Георгий, вот насколько знаю, у вас хорошее музыкальное образование. Вы в музыкальную школу поступили в 7 лет. В этом возрасте, ну, довольно сложно, как по мне, профессию выбрать. Почему музыкальная школа, а не общеобразовательная?
Бабушка моя мечтала маму мою научить музыке. Война помешала. Ну, а так как на маме не сбылись ее мечты, поэтому внук точно должен был поступить куда-то. Вот. И во мне нашли талант слуховой, прежде всего. То есть определение у меня абсолютно слух с детства. И потом приняли в музыкальную школу. Из огромного количества, по-моему, из 300 человек выбрали 15. И вот в это количество 15 человек я попал. Ну и потом начался мой рост. Я пел в хоре мальчиков и был даже в течение 7 лет солистом хора мальчиков. Ну, то есть, вот как-то хоровое делание, оно мне по душе оказалось.
Ну вот, кроме того, что в музыкальную школу надо поступить, ее надо закончить, но вот многие из тех, кто закончили музыкальную школу, почему-то об этом вспоминают с содроганием и говорят: нет-нет, я больше никогда, да чтоб меня. Почему вы остались? Вот каков он был тот момент, когда вы поняли, что музыка – это ваше все?
Вы знаете, я до сих пор не понял еще. Вот. Я, конечно, не говорю, как некоторые, что музыку не люблю с детства, но, тем не менее, человек, который музыку не любит с детства, играет совершенно феерически на скрипке, на фортепиано, на рояле, вот, поет шикарно и так далее, но вот как-то к музыке относится не очень. И детей своих, скорее всего, не отдает в музыкальную школу или в училище, или куда-нибудь по музыкальной линии. Наверное, в переходный период, когда вот у нас мы закончили 8 класс, это было среднее образование, тогда на половине 8 класса я помню, что учился я, ну, по некоторым предметам, особенно математическим, не очень. Вот, и когда нам сказали, что из 15 человек нас, которые прошли до 8 класса, останется 4, вот почему-то у меня здесь родился какой-то внутренняя энергия, которая помогла мне выправить положение до конца 8 класса, и я вышел в такие хорошисты, вот, из которых меня оставили в этой четверке. И потом я получил за оставшиеся 4 года до 11 класса образование, которое мне помогает до сих пор. Оно помогло мне закончить Гнесинскую академию, то есть 5 лет Гнесинской академии практически проехали на 4 годах школы, потому что школа была специализированная при консерватории белорусской, вот, в городе Минске. И потом еще после окончания Гнесинской академии еще была аспирантура, которая тоже проехала на базе школьной. То есть все музыкальные предметы настолько были поставлены в школе правильно, точно и глубоко, что потом уже осталось только, знаете ли, некий переход из детского состояния в юношеское и из юношеского во взрослое. Просто ребенок музыку воспринимает своим каким-то образом, юноша уже другим, и взрослый уже понимает, что он что-то там в юношестве и в детстве делал не так. Поэтому вот, возвращаясь к одному и тому же, например, фортепианному произведению, понимаешь, что ты его в детстве играл как ребенок, а вот часто его играешь совершенно по-другому. То есть это переосмысление мира. Вот. Но школа дала очень хорошую базу. И вот эта база, как рельсы, они до сих пор ведут по жизни, и до сих пор находятся какие-то очень интересные творческие моменты, которые именно образование позволяет воплотить в жизнь.
А насколько знаю, святое крещение вы в 24 года приняли. Вот помните свой самый первый день в храме? Как вообще зашли туда, как попали, кто привел?
Очень интересно, помню, это была Пасха. Крещение, да, действительно, я принял в 24 года. И вот служба была такая вот, знаете, как сказка. Вот. А кто привел? Привел меня один из участников любительского хора, в котором я работал. Он потом постригся в монахи, вот, и радиакон Иоанн Макаров, он теперь, к сожалению, уже не в этом мире. Вот, он меня привел, крестил меня архимандрит Владимир Зорин, настоятель храма, настоятель храма Воскресения Христова в Переделкино, это патриаршая резиденция. Там же меня и крестили. Вот, и, собственно говоря, вот там и первая служба была. Очень, ну, впечатление как бы на всю жизнь. У меня потом интересно, регентом я тоже стал на одной из служб Светлой Седмицы, то есть Пасхальная Седмица. Получилось, что первая моя регентская служба была как раз вот в этот период.
Тоже на Пасху.
Тоже на Пасху.
Угу. Ну, 24 года – это довольно такой, ну, молодой возраст. И понятно, что да, пасхальная служба, она очень красивая. Но ведь в церковь надо не только прийти, в ней надо еще остаться. Почему остались вы?
Благословение. Благословение, которое было получено от великого регента, к сожалению, покинувшего нас, архимандрита Матфея Мормоля, руководителя хора Академии семинарии Троицерковной Лавры. Это самый мощный и известный хор. Вот, и регент был великолепный. Вот я от него получил благословение. Он выслушал меня, узнал, какое у меня образование, сказал, что вот, благословляется на клирос, попеть, познакомиться, посмотреть вокруг. Вот, потом стараться, познавая службу, потихонечку становиться, ну, на какие-то руководящие посты. Ну, так и получилось.
25 лет назад вы встали у руля вот, хора Свято-Данилова монастыря. Коллектив тогда ведь уже был довольно известен. Вот насколько ваша вера вам помогла встать у руля такого известного коллектива, и не было ли страха?
Страх был всегда, и сейчас страх есть. Как говорится, пойте Господи со страхом, и радуйтесь ему с трепетом. Вот. Работайте, Господи, и со страхом, и радуйтесь ему с трепетом. Но этот страх, знаете, он рождает некую благодать, такое тепло внутри тебя. И, конечно, первые службы – это всегда, во-первых, ответственность. Через искушение пришлось пройти многие. Вот. А начальство у нас требовательное в монастыре, поэтому воспитывали очень, очень активно, очень пристально следили. И не только наше начальство, многие архиереи нас воспитывали. Ну, конечно, сам святейший ныне покойный патриарх Алексей II, он тоже принимал участие в нашем воспитании. Да и нынешний патриарх тоже очень часто замечания делает, и мы ему благодарны за то, что он замечает за нами даже какую-то вот совсем мелочь, которая, может быть, не слышно уху простого прихожанина. Он, как профессионал богослужения, он все замечает, что вокруг него происходит. И мы благодарны, потому что у нас служба, ну, как говорят в народе, как по маслу идет. Да, то есть спокойно, хорошо, без задержек, без пауз, вот, всем удобно. Когда-то патриарх Алексей II сказал такую фразу. На вопрос, как пел хор, он сказал: «Спаси Господи, не мешали молиться». Вот я всегда говорю, это лучшая похвала для хора, когда хор именно помогал молитве, но не мешал.
Я, насколько понимаю, вы встречались и со святейшим вот патриархом Кириллом. И вот как происходила встреча? То есть вы сказали, что он вам прямо указывает на какие-то моменты. Как это происходит? То есть после службы, может быть, он подходит или как?
Это как раз в алтаре происходит, когда я прихожу также получить благословение, поздравить его святейшество с совершенным богослужением, с праздником. Вот. Он иногда просто говорит: «Спаси Господи, хорошо сегодня пели». Но иногда, когда что-то там такое было ему неудобно, и я говорю, что, может быть, даже никто и не заметил, он иногда скажет: «Вот вы знаете, здесь вы немножко поспешили, вот, а надо было дать мне сказать вот это молитвословие или вот сделать вот какое-то, произвести какое-то действие в алтаре». Или наоборот говорит: «А вот здесь вот вы немножко перетянули, вот, и всех задержали». То есть вот по темпам, по репертуару никогда не говорил ничего, по звучанию хора тоже. Вот именно какие-то темповые моменты и моменты пауз, если они возникали. Но мы настолько воспитаны вот прошлыми поколениями, что практически пауз у нас в богослужении таких вот не бывает. Мы все в накладку поем и так, чтобы действительно никто не нервничал во время пауз, потому что когда пауза, все начинают вздрагивать, а кто должен что-то произносить или что-то петь. И мы тоже вздрагиваем, когда кто-то в алтаре молчит, а мы вроде знаем, что нам петь не надо. Поэтому вот здесь такое взаимодействие с алтарем, вот это вот вырабатывается, конечно, годами, но уже к нашему, конечно, опыту мы должны соответствовать своему опыту. Поэтому нас и приглашают на различные служения, которые возглавляет Святейший Патриарх, для того, чтобы не иметь проблем с хором. Так и говорят, а, даниловцы, ну, значит, все будет хорошо. Да.
Георгий, с похвалами все понятно. А что чувствуешь, когда тебя ругает сам Патриарх?
Ну, говоришь, благодаришь его святейшество, отходишь и говоришь, слава Богу, и идешь работать над собой.
Ну, внутренне, вот насколько это, что это, страх, там, не знаю, трясутся поджилки, вот какими словами можно описать это состояние?
Нет, это состояние, знаете, такой благодати, что еще чего-то мы не умеем. Вот, а всегда, когда православные, они ведь живут так, никакого благополучия не существует. Существует дорога с препятствиями, такая беговая дорожка с барьерами. Вот. И ты либо сбиваешь барьер ногой, либо перепрыгиваешь его. Вот. И для того, чтобы перепрыгивать все барьеры до конца дистанции, вот, нужно набираться вот таких вот замечаний побольше, критики. Я всегда говорю, критикуйте нас, говорите, не хвалите нас, говорите, какие мы и на самом деле. И я хору всегда свои неудовольствия высказываю. Очень редко, когда я говорю, что говорю спасибо.
Я еще хотела вас очень попросить рассказать о вашем коллективе. Сколько человек на данный момент в нем поют? И, насколько я знаю, создавался он из принципа поющих, но не воцерковленных людей. Но потом, видимо, под влиянием коллектива люди как-то воцерковились. Вот, может быть, у вас даже есть интересные истории того, как члены вашего коллектива воцерковлялись и крестились.
Коллектив действительно состоит из светских музыкантов, которые имеют хорошее образование музыкальное, вот, обладают голосами. Крещенные все приходят. Другое дело, отношение людей к вере, оно выявляется прямо вот на хорах в монастыре. И вот я, так как долго уже нахожусь у руководства хора, я замечаю интересные моменты. Вот кому-то нужно там буквально там 3-4-5 месяцев для того, чтобы понять, где он находится, и определиться для себя, хочет он этого или нет, может он это делать или нет. Ну и такие люди обычно от нас уходили, которые не понимали, что такое монастырское служение. Им хотелось что-то такое не сильно сложное, как вот в приходских храмах иногда просто певцы стоят, им дают ноты, они отпевают эти ноты, отдают, следующие берут, отпевают, отдают. Вот и такая, знаете, такой конвейер нот, конвейер исполнений, вот, иногда хорошо, иногда среднее, в общем, ну, качество здесь уже, наверное, волнует только руководителя хора. У нас немножко по-другому ситуация, особенно в последнее время, складывается. У нас люди, которые приходят, они остаются, даже если они не сильно воцерковленные. И вот я заметил, что через год, через три, через пять, через 10 лет даже, вот такой закореневший человек, который крещен вроде, но к вере не имеет отношения и как-то относится так к ней, немножко спустя рукава, будем говорить, не так глубоко, как хотелось бы. Вот его никто не трогает, он спокойненько поет себе в коллективе. И вот я смотрю, особенно период Великого Поста и потом переход в Пасху, особенно вот Страстная Седмица и так далее, смотрю, люди как-то немножко по-другому начинают себя вести. И однажды даже удивился сильно, когда в Великий Четверг, когда вот Тайная Вечеря воспоминается на литургии, там огромное количество причастников бывает обычно. И я смотрю, 90% хора отпевают тело Христо, точнее, отпевают Вечеря Твоя Тайная, и пошли вниз. кто-то там договаривается, ты остаешься, и пошли так, меняются. Я думаю, интересно, куда они пошли? Вот, какой-то перерыв у них, выйти захотелось, подышать воздухом. Нет, смотрю, внизу причащаются люди, идут. Вот, и даже те, кого я не ожидал. И так просто у пару человек поинтересовался, я говорю, а вы на исповеди были? Они мне говорят, ну, не только же в одном монастыре исповедуют. Вот, и я начинаю понимать, что процесс вот этот вот очень интересный такой, очень долгий, но правильный процесс. То есть, когда человека не торопят, когда человек сам принимает решение, когда он принимает это решение правильно для себя и потом по жизни начинает идти, очень меняются люди. Вот какие они пришли, я практически всех их помню, их 28 человек у меня. Я помню, как кто пришел. Кто-то приходил, уходил, потом опять приходил. У нас вообще такое поверье, что на нашем хоре молитва лежит такая глубокая и сильная, что если вдруг из нашего хора кто-то сам уходит куда-то, стремясь к вроде как к лучшей жизни, потом помыкается по жизни где-то в разных коллективах. Может быть хорошо, может быть плохо, но все равно возвращается в Данилов. А вот кого уволили из Данилова или сократили, чаще всего сокращают, потому что я не сторонник увольнять людей, сокращают, потому что вот материальных средств не хватает. Вот те люди, тех князь устраивает лучше всех. Он, как хозяин Москвы, устраивает на лучшие места. Я потом радуюсь, встречаюсь с ребятами, спрашиваю, как? Они говорят, ты знаешь, вот хорошо, вот здесь вот работаю, здесь служу, все хорошо, в семье все хорошо, слава Богу. Вот так. Так что жизнь хора в Даниловой обители – это такой особый мир, который не знаю, к сожалению, как в других обителях, потому что нет возможности побывать, а даже если есть возможность, то так зашел, послушал, как поют, и вышел. А вот так, чтобы побыть на хорах, постоять, вот так вот почувствовать, как ребята общаются, как они живут вот этой вот жизнью коллектива, вот это не удается. Но вот говоря о нашем коллективе, могу сказать, что такая вот, знаете, есть семейственность какая-то, взаимопомощь, взаимовыручка, взаимопонимание. Не скажу, что есть какая-то очень такая любовь. Она есть, может быть, не всегда искренняя, но человеческое существо, оно не мощное существо и всегда подвержено каким-то искушениям. Поэтому требовать от них какой-то искренней любви друг к другу – это почти идеальное общество. Идеального общества не бывает. Поэтому слава Богу за все, что вот так у нас все.
Очень, конечно же, о многом хочется с вами поговорить, но так как время уже, к сожалению, поджимает, закончить хочу вопросом о том, что сейчас играет у вас в плеере, в телефоне, вот что слушаете из последнего, может быть, и вообще, насколько интересуетесь вот современной музыкой?
А вы знаете, не слушаю ничего, даю ушам отдохнуть, потому что слишком много музыкальной информации, во-первых, во-вторых, слишком много шума вокруг, и от этого шума иногда хочется отдохнуть. Я очень люблю, когда вот где-нибудь на природе далеко, в каком-нибудь доме сидишь, там, предположим, в гости к кому-то приезжаешь, или в лес куда-нибудь там приедешь, сядешь на полянке, и тишина вокруг. Даже птицы не поют, хорошо, тишина полная. Иногда бывают такие какие-то места, в которых полная тишина и аж звенит в ушах. Вот я люблю, когда просто без звуков. Что касается современной культуры, я когда-то в школе, еще когда не был крещен, вообще был дискотеки вел. Школьные, да. И изучал всю, как любознательный человек, я как музыкант, я не просто там составлял из песен какие-то последования для танцев. Я выстраивал эти дискотеки по принципу, временному, по принципу, стилистическому и так далее. То есть я изучал рок-культуру. Я вообще, в принципе, очень любил и даже сейчас тоже люблю именно рок. Также и разновидности всякие арт-рок, джаз-рок и так далее. И вообще я люблю хорошо исполненное произведение. Вот, если это современная какая-то песня, но хорошо исполненная, в хорошей обработке, не сильно такой витиеватый, а понятный для публики, то почему бы нет? Я люблю слушать разную музыку, но все-таки, знаете, когда совсем прижмет, жизнь придавит, я ставлю Сергея Васильевича Рахманина. Чаще всего его фортепианные концерты, его симфонии, его вообще фортепианную музыку. И именно в его исполнении. Это мой любимый композитор, я обожаю его, и вот он снимает с моего сознания стресс, уравновешивает мой внутренний мир, вот, и потом я спокойно уже после вот прослушивания этой музыки, я понимаю, что надо жить, что эта музыка дает надежду на творчество, на жизнь и на новые свершения.
Спасибо большое.